Доброй ночи, дорогие друзья. Мы сегодня в эфире 3 часа. Ну, утешить вас я могу только тем, что в следующий четверг, по всей вероятности, я в эфир выйти не смогу. У нас иногда, хотя и очень редко, случались пропуски, и я в этот раз пропущу, просто потому что я ровно в этот момент буду выступать в Одессе. У меня там несколько концертов. 24-го You are welcome в Зелёный театр. 30-го, по-моему, лекция. Ну и несколько лекций и концертов, как всегда, бесплатных в свободное время. Ну, то есть днем, я надеюсь, там купаться или ходить в литературный музей работать. А в остальное время по вечерам будем встречаться. Соответственно, следующую неделю, извините, я пропущу, потому что 3 часа записать дистанционно выше моих сил. А потом, если Бог даст, все будет нормально, и если за это время не закроют эхо, и если за это время я вам не надоем, то есть вы не поймете, что без меня лучше, мы вернемся в студию. Я сегодня получил очень много разных заявок на лекции. Обещал я Илью Авербаха. Есть просьба поговорить про Михаила Кузьмина, но опережает всех Маяковский, у которого сегодня, еще сегодня, день рождения. Поздравляю вас, Владимир Владимирович. Очень люблю Маяковского, и, пожалуй, про него, ну, на одну тему, которую пришлют, там, жду разных вариантов, какую-нибудь одну узкую тему по Маяковскому я освещу с удовольствием. Пока отвечаю на форумные вопросы. Очень много, конечно, спрашивают, как я оцениваю встречу с Трампом. Примерно так, как написано в «Новой газете», в моем там стишке. Понимаете, настолько неинтересно как-то. Ну вот вы можете сказать, что у меня эмоциональное выгорание. Я сам часто слышу этот диагноз применительно к другим, но нет. Какие-то вещи вызывают у меня очень яркие эмоции, в основном общение с близкими, родственно или по духу. А Путин и Трамп, они мне не близки ни с какого перепугу, и они, ну, равно как и пенсия, понимаете, я же все равно на эту пенсию не рассчитываю. И я не понимаю, почему надо ломать такие копья и за 15 тысяч рублей в месяц. То есть для кого-то и это большие деньги, я это понимаю, даже для меня 15 тысяч рублей, утратить их мне было бы мучительно жаль. Но все равно я не понимаю, как можно это обсуждать, как можно обсуждать мораль или аморальность нынешней Думы. Да? Вот этого я не понимаю в упор. Точно так же я не понимаю, как можно обсуждать встречу Путина и Трампа. У меня в «Снобе» недавно вышла колонка о том, что эпоха постправды, она же не предполагает эмоционального реагирования. Где все возможно, там ничего не нужно. Вот так бы я сформулировал. Так что давайте не будем трогать эту тему. Но у нас есть что обсудить, честное слово, нежели вот этот диалог двух довольно скучных людей, сильно опустивших планку мировой политики. Разъясните, зачем в «Поезде волны гасят ветер» комконовцы толпой приперлись к умирающей глыбе Горбовскому, и что изменил визит комкона? Неужели только не умирание Горбовского? Ведь метагомы все равно ушли, включая Тойва. Баз, видите, это как раз важная вещь. Не то, что Горбовский там не умер, не то, что Горбовскому опять стало интересно, а то, что есть абсолют, к которому можно обратиться. Не обязательно же Бог, это может быть и нравственный абсолют, такой идеал. Горбовский, когда ему уже почти 100 лет, в «Далекой радуге», там действие «Волн гасит ветер» происходит через 50 лет после, оно же и тогда, его первенство, его абсолютный нравственный авторитет, они были очевидны для людей. И многие поступки Горбовского, они нравственно совершенны. И в ситуации трудного морального выбора Камерер захотел прийти к Горбовскому. Это очень важно, чтобы был такой человек, к которому можно прийти. А вот я многих таких людей и знаю, и знал. Почему я считал для себя необходимым приходить к Комаровой, которой было 92 года, но она живейшим образом интересовалась событиями, следила за всем. Последнее, что она послушала по радио, это дебаты Гиркина с Навальным. Я помню, как ей приносил этот приемник новый, как она абсолютно профессионально разобрала ошибки обеих сторон. Почему мне надо было с ней разговаривать? Ведь это ничего не меняло ни в ее состоянии, ни в моем. Но мне нужна была вот эта нравственная опора. Мне нужен был человек с абсолютным вкусом, потому что я всегда могу поверить легко, я человек внушаемый, могу поверить, что мой вкус покосился. А вот у нее он покоситься не мог. И многие люди мне таким образом были важны. И в профессиональном отношении, и в нравственном. И, честно говоря, это касается не только стариков. Среди молодых тоже есть люди, к которым я прибегаю как к нравственному компасу. Тема смерти в стихах не Серебряного века, а ныне живущих Гребенщиков, Кормильцев, Григорян, Васильев, Арефьева. У каждого из них тема смерти занимает, если не центральное, то серьезное место. Получается, из нее черпается вдохновение. Может быть, они тайные адепты Дона Хуана. Гена, это Геннадий Добрюшин, замечательный поэт. Ген, совсем другая причина. Тема смерти бывает вообще доминирующей по двум причинам, возможно. Ну, то есть их больше, но я выделяю две. Одна, сказал о ней сам Гребенщиков, что тема Японии построилась, вообще идея Японии построилась вокруг смерти, потому что главная тема Японии – это предел. Очень маленькие острова, окруженные водой, как жизнь окружена смертью, и поэтому идея предела доминирует во всем, в хокку, в очень лаконичной живописи, в сказках, ну и, конечно, в искусстве. И поэтому тема острова – это почти всегда тема смерти. Вот вам, пожалуйста, викторианская Англия, вот вам отчасти Шекспир. Ну а что касается второй возможной причины, она печальная. И уже ни географически, ни, так сказать, экзистенциально она никак не обусловлена. Смерть занимает все пространство, предоставленное жизни. Просто если жизни нет, то тема смерти доминирует. Вот те авторы, о которых вы говорите, прежде всего Кормильцев, как главный поэт этого времени, мне кажется, и уж во всяком случае главный поэт русского рока, они формировались во времена, когда материя жизни истончилась. Смерть была абсолютной реальностью, она была вокруг. И вокруг этого построена поэзия Бориса Рыжего, и вокруг этого построен Урфин Джюс, и Пантыкин, и ну, практически весь Наутилус. Свердловск вообще в этом смысле место характерное, довольно мрачное. Но и Цой вокруг этого построен. Смерть стоит того, чтобы жить, но это потому, что жизни нет. Она действительно в какой-то момент стало совершенно неинтересно. Именно поэтому такой смертоцентризм – это дурной признак. Это означает, что жизнь не занимает предназначенного присущего ей места. Это довольно трагическая ситуация. В Серебряном веке во многом была та же история, но Серебряным веком, понимаете, вы правильно его выделяете в отдельную структуру. Декаданс ведь интересуется смертью, патологией, безумием. Не потому, что это больное время, а потому, что с точки зрения модерна главное в человеке – это сознание, контроль. И попытка подставить под контроль сознание самые сложные, патологические, сумеречные, переходные состояния – это вообще характерно для модерна. Модерн интересуется болезнью не потому, что он болен, а потому, что он страстно хочет выздороветь, потому что он здоров. Весь Фрейд, главный философ и ученый модернизма, весь психоанализ как научный инструмент, тут много сегодня почему-то вопросов про психоанализ, не знаю, вероятно, новый всплеск моды, но весь психоанализ – это попытка поставить подсознание и темные его мании под контроль ума. И весь Пруст, помните о том, чтобы дотащить до светлого поля сознания мрачные или светлые, наоборот, но бессознательные воспоминания. Весь модерн о контроле сознания. Поэтому его интерес к смерти – это, наоборот, попытка бесконечной экспансии жизни. Тема бессмертия очень значима для модерна. Попытка продления жизни, вопреки всему, мания бессмертия, которая так охватывала Федорова, что появилась вот эта безумная философия общего дела, в которую он, как странно, предрек клонирование. В общем, все это как раз скорее от избытка жизни, а не от ее недостатка. В знаменитом сериале «Остаться в живых» Лост на протяжении всего сериала нам отчетливо видна тема веры. Можете ли вы составить здесь параллели с христологическим мифом? Нет, дорогой мой, вы, пожалуйста, не путаете конспирологию с верой. Здесь я всегда говорил о том грешным делом, что конспирология – это низший, такой, я бы сказал, обывательский извод веры. У Джей-Джей Абрамса тема веры более или менее стоит в романе «С», он же «Корабль Тезея». Но я никогда не замечал у него особенной веры в этом странном сериале «Лост», из которого я с удовольствием посмотрел первый сезон, с напряжением второй, а дальше не покатило. Дело в том, что идея веры, и здесь подменена идея ритуала, вот пресловутого нажатия кнопки, это такое очень ползучее, очень плоское познание мира. И мне кажется, что как раз момент веры там отсутствует. Там присутствует такая мысль о мире заговоре, а это не очень интересно. А ваше отношение к творчеству Веры Полосковой на данный момент? В одном из последних интервью она сказала, что вы после ее участия в передаче «Школа злословия» фактически загнали ее в жуткую депрессию своими словами о том, что наконец-то она совершила литературное самоубийство в прямом эфире. Василий, все, что я тогда написал, те два абзаца, они выложены в моем сообществе, лежат они в журнале Житинского. На мой взгляд, ну, не понять смысла этих двух абзацев не мог никто. Все там понятно. И это была скорее защита Полосковой, ее стратегии. Ну, вот она захотела это так интерпретировать. Я не буду никаких гадостей говорить о Полосковой. После того потока, которую она на протяжении последних лет изливает на меня, в последнее время, к счастью, она реже о себе напоминает таким образом, я ни слова не хочу говорить о Вере Полосковой. Понимаете, просто это послужит поводом очередных спекуляций. С ее стороны, не с ее стороны. Мне это совершенно не важно. Мне достаточно того, что я знаю, что я тогда написал, и знаю, какой ответ я на это получил. Такой, мягко говоря, совсем неадекватный. Я думаю, что перед памятью Александра Житинского Вера Полоскова виновата гораздо больше, чем передо мной. И как-то я стараюсь последние лет 9 не упоминать это имя по совершенно понятным причинам. По соображениям, в том числе, ну, элементарной чистоплотности. Спасибо за лекцию о Маяковском. Вам спасибо. А вы «Ноктюрн» сыграть могли бы на флейте «Восточный круг»? Да нет, после Маяковского какой смысл это делать? Маяковский сыграл, спасибо, достаточно. Наше дело играть на других инструментах и вообще повторять Маяковского и пигонствовать тут совершенно невозможно. Он повесил за собой кирпич. Пользоваться многими его методами, безусловно, можно. Но стилистика его, как и стилистика Бродского, она предполагает индивидуальное пользование. Вы говорили, что план жизни выше плана искусства, а в открытом уроке об Аксенове показали две разные победы. Можно ли сказать, что разница между этими планами в победе над собой? Не совсем так, Олег. Я говорил о том, что для, скажем, победителя в трифоновском рассказе главное выжить, он всех пережил. Помните, там он последним прибежал, дистанцию пробежал, но он первым считает себя, он считает себя победителем, потому что он до сих пор жив. Это некоторое смещение ценностей по сравнению с главными традиционными ценностями 60-х годов, когда жизнь важнее, то есть, ну, жизнь для Трифонова и качество жизни, в том числе, важнее идей. Трифонов сам не всегда так думал, потому что для него герой, скажем, обмена обменялся именно потому, что для него жизнь оказалась выше правил, выше принципов. И даже не просто жизнь, а комфорт. Но, тем не менее, здесь важен определенный сдвиг в сознании. Действительно, если для героев Аксенова победа пока еще заключается в нравственном каком-то, в нравственной чистоте, в нравственном стержне. Помните, там гроссмейстер думает, кажется, никаких особенно крупных подлостей в жизни я не совершал, уже в этом победа. То по Трифонову в этом рассказе победа в том, чтобы просто вдыхать этот запах и смотреть горелых сучьев, и смотреть на эту звезду. Кто жив, тот и прав. Помните у Толстого? Кто счастлив, тот и прав. Вот кто жив, тот и прав. Это две позиции, заявленные одновременно практически, и очень важные для контекста 60-х годов. А что думаю я по этому поводу? Я не думаю, что план жизни выше плана искусства. В конце концов, что остается, то и важно, а остается искусство. Но я исхожу из того, что вот вечное пренебрежение жизнью, такой приоритет дела в ущерб человеческому, это очень, конечно, модерная и обаятельная позиция, но она не всегда срабатывает. Все-таки мне кажется, что количество человечности, которое вы умудрились привнести в мир, оно иногда даже и важнее искусства, которое вы сотворили. Ну, во всяком случае, на любимый вот этот тест, чтобы вы спасали из огня Джоконду или котеночка, я бы спасал котеночка. Потому что Джоконду можно скопировать, а котеночка нельзя. Как это не ужасно? В чем значение игры в бисер Гесса для настоящего момента истории? Понимаете, вот если ровно для настоящего, то оно в том, что касталия важнее всего остального. Вот нужно сохранять эту касталию. И дело не в том, что она важнее. Там, помните же, говорит главный герой игры в бисер, говорит, что магистр, что если бы мы все деньги, которые тратятся на вооружение, там 1% бы от них взяли, то и этого бы хватило на содержание касталии. Проблема в том, что надо любой ценой сохранять какой-то нетленный, ориентированный не на сиюминутность, а на главное, какой-то участок души, жизни, профессии и так далее. Это очень важная вещь. Касталия – это то, ради чего в конечном итоге все существует. Игра в бисер, она же, в сущности, выражение такое устаревшее, старое, это фразеологизм, да, в России в таких случаях говорят «игра в бирюльки». Ну, вы занимаетесь игрой в бисер, а надо заниматься игрой в бисер, потому что, в конце концов, ничего более существенного, чем абстрактное совершенствование в ненужном, тонком и сложном деле – ничего более существенного нет. Я, кроме того, напоминаю, что касталия – это еще и очень чистое в нравственном отношении место. Поэтому, собственно, она имеет цену. Не только потому, что там совершаются научные или культурные подвиги, а потому что люди, занятые игрой в бисер, они еще и довольно моральны. Как вы относитесь к смыслу стихотворения «Идут белые снеги»? Да там, как всегда, у Евтушенко первые 4-5 строф очень хорошие. Дальше идет забалтывание темы. Тема России там совсем не нужна. Ну просто, Господи, ну идут белые снеги. Вот все, человек увидел, что идет снег, и написал. А больше ничего не важно. Там все эти разговоры, любил я Россию, там ее Пушкина, Стеньку, ее стариков. Это все увод в риторику. Ну просто идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Все. Не надо к этому ничего добавлять. Я сам человек многословный, поэтому ценю чужой лаконизм. Если бы Евтушенко написал 4 строчки, сосет ученый Галилея, был Галилея не глупее, он знал, что вертится земля, но у него была семья. Это было бы гениальное стихотворение, но он дописал к этому еще там 7-8 строк, все стихотворение Карьера, и это просто хорошие стихи. Не помню, что вы говорили о добыче, если можно, пару слов. Величанский, бессмертный автор под музыку Вивальди, считал Булгакова второстепенным прозаиком эпохи Добычина. Оно, может, и правда, я так не думаю. Но Добычин, безусловно, выдающееся явление, очень интересное. Ну, про Шуркину родню я этого сказать не могу, про город Н в меньшей степени, а вот рассказы его мне вообще... Понимаете, я вообще не поклонник минимализма, потому что за минимализм очень легко выдать любую такую плоскую прозу. Скажем, вот сегодня есть совершенно культовая фигура Данилов, простите, Гаврилов, Гаврилов, путаю всегда, простите, да, Анатолий Гаврилов, автор «Берлинской флейты». Это превосходный писатель, на мой взгляд, но видеть какие-то бездны смысла в умолчаниях, повторах, вот в упомянутом минимализме, это очень легко. Минимализм находят и в звягинцевских первых фильмах, и находят его у Юфита, да, хотя это некий реализм скорее, ну, много где. Я небольшой, по Гуде Добровольскому, я небольшой поклонник минимализма, потому что я слишком легко эти торжественные умолчания перепутать с пустотой. Но я при этом к Добычину, к его трагической жизни, к его великолепным подтекстам, к его лаконизму отношусь с глубочайшим уважением. Мне очень нравятся у него, знаете, какие-то смешные такие штуки. Ну, например, он цитирует стихотворение из провинциальной газеты, и там действительно достаточно первой строчки. «Гудками встречен день, трудящийся...» И можно не продолжать. Вот этот обрыв на слове «трудящийся» — это шедевр. Да и вообще «Встречи с Лиз» и «Портрет» — это превосходные книги. Я помню, мне Андрюша Добрынин, замечательный поэт, которого я поздравляю, кстати, 61-м днем рождения, подарил в серии «Забытая книга» полного Добычина, и я с наслаждением это читал. Бродский, отвечая на вопрос, кого он считает самым крупным прозаиком в русской послеоктябрьской прозе, назвал, ко всеобщему удивлению, Леонида Добычина. Какое место снимает Леонид Добычин в вашей классификации? Ну, у Бродского было такое настроение. На самом деле он чаще называл Платонова, говоря, что Платонов соотносится с Набоковым примерно как скалолаз с канатоходцем. Думаю, он это говорил потому, что Набоков о его стихах отозвался без восторга, а Платонов уже никак не мог отозваться. Поэтому, наверное, вот он так говорил. На самом деле, мне они ничуть, так сказать, не кажутся разновеликими. Мне странная утопия города Н напоминает ту реальность, в которой живут герои Набокова. Это совсем не так. Это совсем не утопия. Это замкнутый, мушиный, довольно страшный мир. Вот это лишний раз показывает, что минималистскую прозу можно толковать как налево, так и направо. То есть совершенно произвольно. Для вас мир города Н утопия, а для меня душная, страшная, провинциальная, невыносимая какая-то страна насилия. А у меня с детской газетой ничего не получается, я, наверное, плохой педагог, а как у вас с детской газетой? Ну, они пишут чего-то, я не слежу, честно говоря, к тому сейчас лето. Когда мы делаем в «Собеседнике» 8-й БСЖОТ эту рубрику, они очень успешно и быстро и с удовольствием выполняют задание, то есть пишут на заданную тему. Когда-то анонимно, когда-то, когда они настаивают, я даю фамилии или имена, это их полное право. В принципе, я довольно легко отношусь к их творчеству. Хотят, будут писать, не хотят, не будут. Для меня идея детской газеты очень важна, очень насущна. Проблема в одном. Я в одном убедился, что на откуп детям, на самоуправление детям это отдавать нельзя, потому что дети, они, как сказано было у Ленина о Сталине в письме к съезду, чересчур хватают в администрирование. Они обожают назначать, кто главный, вечно выясняют, кто у кого какие полномочия. Это инфантильная черта, потому что профессионализма еще нет, а жажда власти уже есть, такое дикое властолюбие. А за что я отвечаю? А господин назначил меня любимой женой, а господин назначил меня главным редактором, а я главнее, а вот к такому-то сроку написать. А писать они еще при этом не умеют. Они умеют диктовать, навязывать. Поэтому нужен человек, у которого много времени на правку, переписывание их текстов, на работу с авторами. Там очень много болтологии, всегда очень мало фактуры. Но обычные грехи молодого журналиста, когда он вместо того, чтобы писать репортаж, описывает свое состояние по дороге на репортаж. Это обычно, через что проходят все внештатники. Надо, наверное, с ними жестко работать, и я бы этим занялся, но сейчас вот этих... Это не вы плохой педагог, а просто это трудное очень дело. Но детскую газету, Сереж, делать надо все равно. В России должна быть детская газета. Расскажите о книге Марии Кикоть «Исповедь бывшей послушницы», ваше отношение к разоблачениям моего любимого Андрея Кураева. Переносит ли сегодня церковь наиболее серьезный кризис в своей истории? Как сказал Андрей Кураев, кризис – нормальное состояние церкви, и более того, кризис – нормальное состояние мыслящего человека. О книге Марии Кикоть «Исповедь бывшей послушницы» я высказываться не буду. Именно потому, что я не хочу порождать новые волны хайпа и скандалов на эту тему. Мне это совершенно не интересно. Книга интересная, а дискуссии меня, прости господи, на эту тему абсолютно не занимают. Дело в том, что, понимаете, сейчас около церкви очень много истерики, вот крестный ход в Екатеринбурге это показал, я некоторые ответы там послушал, честно говоря, просто ужаснулся. И, ну, не мне, понимаете, ругать истинно верующих или фанатиков, да, это все такие проблемы внутрицерковные, но мне не нравится царебожие, мне не нравится победобесие, мне не нравится слияние государства и церкви, много чего не нравится из того, о чем пишет тот же Кураев. Он очень точно это все подмечает. Но я в дискуссии на эти темы вступать не хочу. Прежде всего потому, что у нас постоянно путают церковь как состояние души и церковь как институт. К институту этому у меня вопросов нет. Он меня не занимает. В моей жизни большой роли он не играет. А вот церковь как состояние души, да, меня интересует весьма сильно. Почему Достоевский оставил пахнущего Зосиму братьев Карамазовых? Что он хотел этим сказать? Неужели испытать веру Алёши? Тимофей, он хотел этим сказать, что это не важно, пропах Зосима или нет. А вера в чудо тоже форма рабства, говорит Достоевский. Попробуйте верить без чуда. Довольно толстовская мысль, мне не близкая, но можно понять его, потому что чудо, слишком очевидное свидетельство по нему, это тоже форма насилия, это то, чего требовал великий инквизитор от Христа. Дай им хлебов, и они побегут, хлебов, и они побегут за тобой. А я вот, отвечает ему молча Христос, я не хочу, чтобы они за мной бежали. Я хочу, чтобы они верили, чтобы они понимали. Это другое дело. То есть, ну, это как бы отказ от слишком явных доказательств. На интересном месте прервемся на 3 минуты.